день, уважаемые 12-классники! Сейчас вам предстоит выполнить ту часть экзамена по русскому языку, которая проверит ваши навыки слушания. В течение минуты прочитайте текст первого задания. Слушайте текст дважды и выполните задание. Задание можно выполнять и во время слушания.
Рижский русский театр имени Михаила Чехова – это старейший русский театр за пределами России и один из старейших стационарных театров, имеющих свое здание. Он неоднократно менял место расположения и название, но остался оплотом русской культуры и русского языка в Латвии. История русского театра в Риге началась с того, что в 1883 году антрепренер Ефим Лавров привез сюда 16 актеров из Москвы. Первым пристанищем русской актерской труппы в Риге было здание ремесленной артели, но зал там был темный и душный. И вскоре, когда стало понятно, что русский театр Риге нужен, ему отвели место в строящемся клубе русских купцов «Общество Улей». Рассказывает руководитель культурных проектов Рижского русского театра имени Михаила Чехова Лина Овчинникова.
В те времена сезон длился не далее, чем до Великого поста. На то, чтобы поставить спектакль, тратились несколько дней. И поэтому в течение первого сезона театр предложил зрителям 63 премьеры.
В первые годы независимой Латвии Рижский русский театр поддерживал Михаил Муратов. В Ригу он приехал с группой ведущих русских артистов, покинувших Советскую Россию. Он выбрал этот театральный город, чтобы создать русский театр в изгнании. Арендовал здесь помещение в здании Рижского латышского общества и вкладывал свои деньги, чтобы приспособить его для показа театральных постановок. Кстати, именно в этом месте театральным делом занимался Михаил Чехов, чье имя с 2006 года носит русский театр в Риге. Его пригласили в Ригу директора Национального театра и театра русской драмы. Он работал здесь не только как режиссер и актер, но и как педагог. И внес большой вклад в развитие латвийского театра и латышской актерской школы. В рамках программы мероприятий к столетию образования латвийского государства был поставлен спектакль о Михаиле Чехове. На основе материалов, собранных в латвийских архивах и музеях, российский драматург Михаил Дурненков написал пьесу «Ключи от магии». На протяжении всей своей истории русский театр в Риге во главу угла ставил русскую театральную школу и сохранение русской культуры в Латвии, правильного русского языка в частности.
В какой-то степени театр становится и объектом культурного туризма, потому что к нам приезжают зрители из Эстонии, из Литвы, из Германии, из Швеции, то есть те, которые знают тоже русский язык, потом разносят вести, информацию о нас дальше. Более того, благодаря этому резонансу, например, в 2014 году театр был признан лучшим русским театром за пределами России по мнению Международной комиссии.
Новый художественный руководитель театра Сергей Голомазов делает установку на то, чтобы русский театр в Риге был театром не только для русскоязычной публики.
У вас есть минута для выполнения задания.
Рижский русский театр имени Михаила Чехова – это старейший русский театр за пределами России и один из старейших стационарных театров, имеющих свое здание. Он неоднократно менял место расположения и название, но остался оплотом русской культуры и русского языка в Латвии. История русского театра в Риге началась с того, что в 1883 году антрепренер Ефим Лавров привез сюда 16 актеров из Москвы. Первым пристанищем русской актерской труппы в Риге было здание ремесленной артели, но зал там был темный и душный. И вскоре, когда стало понятно, что русский театр Риге нужен, ему отвели место в строящемся клубе русских купцов «Общество Улей». Рассказывает руководитель культурных проектов Рижского русского театра имени Михаила Чехова Лина Овчинникова.
В те времена сезон длился не далее, чем до Великого поста. На то, чтобы поставить спектакль, тратились несколько дней. И поэтому в течение первого сезона театр предложил зрителям 63 премьеры.
В первые годы независимой Латвии Рижский русский театр поддерживал Михаил Муратов. В Ригу он приехал с группой ведущих русских артистов, покинувших Советскую Россию. Он выбрал этот театральный город, чтобы создать русский театр в изгнании. Арендовал здесь помещение в здании Рижского латышского общества и вкладывал свои деньги, чтобы приспособить его для показа театральных постановок. Кстати, именно в этом месте театральным делом занимался Михаил Чехов, чье имя с 2006 года носит русский театр в Риге. Его пригласили в Ригу директора Национального театра и театра русской драмы. Он работал здесь не только как режиссер и актер, но и как педагог. И внес большой вклад в развитие латвийского театра и латышской актерской школы. В рамках программы мероприятий к столетию образования латвийского государства был поставлен спектакль о Михаиле Чехове. На основе материалов, собранных в латвийских архивах и музеях, российский драматург Михаил Дурненков написал пьесу «Ключи от магии». На протяжении всей своей истории русский театр в Риге во главу угла ставил русскую театральную школу и сохранение русской культуры в Латвии, правильного русского языка в частности.
В какой-то степени театр становится и объектом культурного туризма, потому что к нам приезжают зрители из Эстонии, из Литвы, из Германии, из Швеции, то есть те, которые знают тоже русский язык, потом разносят вести, информацию о нас дальше. Более того, благодаря этому резонансу, например, в 2014 году театр был признан лучшим русским театром за пределами России по мнению Международной комиссии.
Новый художественный руководитель театра Сергей Голомазов делает установку на то, чтобы русский театр в Риге был театром не только для русскоязычной публики.
У вас есть минута для завершения работы над первым заданием. В течение минуты прочитайте текст второго задания. Слушайте текст дважды и выполните задание.
Царско-сельский лицей, первый лицей в России, открыт был по императорскому указу и приравнивался к университету. Готовил к важным частям государственной службы мальчиков из знатных семей. Шестилетняя программа готовила к дальнейшей военной или гражданской службе. Находился лицей в здании флигеля Екатерининского дворца. Для общей пользы этот девиз объединил педагогов и воспитанников лицея. Учили, не затемняя ума детей объяснениями, а призывали к действию. Умы кипели и на занятиях, и после них. Запрет телесных наказаний – особый пункт устава. Этим лицей отличался от других учебных заведений того времени, от частных пансионов и военных школ. Изучали словесность, русскую, иностранную, науки, исторические, математические, нравственные дисциплины, искусство и гимнастику. За отличные успехи ставилась оценка 1 и 4 за успехи посредственные. А вот за отсутствие всякого знания получали 0. За каждый предмет лицеист получал 3 отметки. Первые 2 менялись, одна не менялась за время всего обучения. Оценка за способности или за талант. В комнатах или кельях, как называл спальня для студентов Александр Пушкин, была нехитрая обстановка. Комод, конторка, железная кровать, зеркало и стол для умывания. В этих узких комнатках студенты жили весь год. Пушкин жил в комнате номер 14. Переводные экзамены в лицее были публичными. Когда экзамен сдавал Пушкин, в числе гостей находился известный поэт Гавриил Державин. Пушкин прочитал оду «Воспоминания в царском селе». Молодой поэт читал с необыкновенным оживлением. Державин был растроган. Под печатным текстом этого стихотворения Пушкин впервые поставил свою полную подпись. Не только в учебных классах, но и в тенистых аллеях роскошных парков лицеисты сочиняли стихи. Лицеисты целых 3 года издавали журнал «Лицейский мудрец». В лицее стихи писали все, кому не лень. Пушкин написал более 120 стихотворений. Не прошли лицейские годы и без шалостей. Дружба лицеистов не обходилась без ссор и даже дуэлей, правда, пистолеты заряжали клюквой. Чугунники – так называли себя лицеисты первого пушкинского выпуска. После окончания лицея на прощание директор подарил воспитанникам чугунные кольца – символ крепкой, как металл, дружбы. Сделаны были кольца в виде сплетенных рук из осколков разбитого колокола лицейской церкви. Друзья-лицеисты на прощальном балу решили встречаться каждый год 19 октября, в день основания лицея.
У вас есть минута для выполнения задания.
Царско-сельский лицей, первый лицей в России, открыт был по императорскому указу и приравнивался к университету. Готовил к важным частям государственной службы мальчиков из знатных семей. Шестилетняя программа готовила к дальнейшей военной или гражданской службе. Находился лицей в здании флигеля Екатерининского дворца. Для общей пользы этот девиз объединил педагогов и воспитанников лицея. Учили, не затемняя ума детей объяснениями, а призывали к действию. Умы кипели и на занятиях, и после них. Запрет телесных наказаний – особый пункт устава. Этим лицей отличался от других учебных заведений того времени, от частных пансионов и военных школ. Изучали словесность, русскую, иностранную, науки, исторические, математические, нравственные дисциплины, искусство и гимнастику. За отличные успехи ставилась оценка 1 и 4 за успехи посредственные. А вот за отсутствие всякого знания получали 0. За каждый предмет лицеист получал 3 отметки. Первые 2 менялись, одна не менялась за время всего обучения. Оценка за способности или за талант. В комнатах или кельях, как называл спальня для студентов Александр Пушкин, была нехитрая обстановка. Комод, конторка, железная кровать, зеркало и стол для умывания. В этих узких комнатках студенты жили весь год. Пушкин жил в комнате номер 14. Переводные экзамены в лицее были публичными. Когда экзамен сдавал Пушкин, в числе гостей находился известный поэт Гавриил Державин. Пушкин прочитал оду «Воспоминания в царском селе». Молодой поэт читал с необыкновенным оживлением. Державин был растроган. Под печатным текстом этого стихотворения Пушкин впервые поставил свою полную подпись. Не только в учебных классах, но и в тенистых аллеях роскошных парков лицеисты сочиняли стихи. Лицеисты целых 3 года издавали журнал «Лицейский мудрец». В лицее стихи писали все, кому не лень. Пушкин написал более 120 стихотворений. Не прошли лицейские годы и без шалостей. Дружба лицеистов не обходилась без ссор и даже дуэлей, правда, пистолеты заряжали клюквой. «Чугунники» — так называли себя лицеисты первого пушкинского выпуска. После окончания лицея на прощание директор подарил воспитанникам чугунные кольца — символ крепкой, как металл, дружбы. Сделаны были кольца в виде сплетенных рук из осколков разбитого колокола лицейской церкви. Друзья-лицеисты на прощальном балу решили встречаться каждый год 19 октября, в день основания лицея.
У вас есть минута для завершения работы над вторым заданием. В течение минуты прочитайте текст 3-го задания. Слушайте текст дважды и выполните задание.
Музеи существуют для людей. Сегодня мы это осознаем как никогда. Существует, конечно, и такое отношение к музею, что это скучно, несовременно, что вообще лучше в iPad или iPhone посмотреть. Поэтому очень важно первое соприкосновение с искусством. У музеев сегодня особая роль в обществе – научить людей подступаться к мировой культурной сокровищнице, входить в этот мир и понимать его. При этом надо учитывать, что сегодняшняя молодежь привыкла воспринимать информацию на экране компьютера. В музее, соприкасаясь с подлинниками, они испытывают совершенно иные эмоции и впечатления. Музеи стараются работать на молодую аудиторию, стараются заинтересовать искусством. Появились тизеры, ожившие картины. Первый тизер в Третьяковской галерее создали по популярной картине художника Серова «Девочка с персиками». На видео героиня картины «Девочка с персиками» оживает и рассказывает о том, как писалась картина. Она жалуется, что на улице лето, а ей не удается погулять или поиграть. Приходится по несколько часов в день позировать художнику. Второй тизер по Айвазовскому уже сложнее. Перед зрителями предстает трагический момент ухода художника в мастерской за работой. Он сидит спиной к зрителю, и доктор достает из кармана часы, чтобы зафиксировать время смерти. Он прожил долгую и счастливую жизнь, умер в 83 года, когда писал «Море», гласит надпись, появляющаяся на фоне незаконченной работы Ивана Айвазовского. В ролике звучит стихотворение Федора Тетчева «Ты волна моя морская». Режиссером тизера выступил 27-летний студент Московской школы кино Игорь Исаков. Оператором – студент той же школы Максим Бадулин. Некоторое время назад в рамках учебного проекта студенческий тандем снял рекламный ролик для Третьяковки. В результате сотрудничество продолжилось. Поскольку выставка рассчитана на современного зрителя, то и способы привлечения внимания к ней тоже выбраны современные через видео в социальных сетях. Полутораминутный ролик за день собрал более 170 тысяч просмотров. Основная задача экспозиции – посмотреть на Айвазовского глазами современного человека. В целом, посетителей в музеях стало гораздо больше. Ситуация в мире сложная, нестабильная, и музей начинает играть какую-то очень важную роль в обеспечении психологической стабильности общества.
У вас есть минута для выполнения задания.
Музеи существуют для людей. Сегодня мы это осознаем как никогда. Существует, конечно, и такое отношение к музею, что это скучно, несовременно, что вообще лучше в iPad или iPhone посмотреть. Поэтому очень важно первое соприкосновение с искусством. У музеев сегодня особая роль в обществе – научить людей подступаться к мировой культурной сокровищнице, входить в этот мир и понимать его. При этом надо учитывать, что сегодняшняя молодежь привыкла воспринимать информацию на экране компьютера. В музее, соприкасаясь с подлинниками, они испытывают совершенно иные эмоции и впечатления. Музеи стараются работать на молодую аудиторию, стараются заинтересовать искусством. Появились тизеры, ожившие картины. Первый тизер в Третьяковской галерее создали по популярной картине художника Серова «Девочка с персиками». На видео Героиня картины, девочка с персиками, оживает и рассказывает о том, как писалась картина. Она жалуется, что на улице лето, а ей не удается погулять или поиграть. Приходится по несколько часов в день позировать художнику. Второй тизер по Айвазовскому уже сложнее. Перед зрителями предстает трагический момент ухода художника в мастерской за работой. Он сидит спиной к зрителю, и доктор достает из кармана часы, чтобы зафиксировать время смерти. Он прожил долгую и счастливую жизнь, умер в 83 года, когда писал «Море», гласит надпись, появляющаяся на фоне незаконченной работы Ивана Айвазовского. В ролике звучит стихотворение Федора Тетчева «Ты волна моя морская». Режиссером тизера выступил 27-летний студент Московской школы кино Игорь Исаков. Оператором – студент той же школы Максим Бадулин. Некоторое время назад в рамках учебного проекта студенческий тандем снял рекламный ролик для Третьяковки. В результате сотрудничество продолжилось. Поскольку выставка рассчитана на современного зрителя, то и способы привлечения внимания к ней тоже выбраны современные – через видео в социальных сетях. Полутораминутный ролик за день собрал более 170 тысяч просмотров. Основная задача экспозиции – посмотреть на Айвазовского глазами современного человека. В целом, посетителей в музеях стало гораздо больше. Ситуация в мире сложная, нестабильная, и музей начинает играть какую-то очень важную роль в обеспечении психологической стабильности общества.
У вас есть минута для завершения работы над третьим заданием. Спасибо за работу.